Тема дня. Я в гуще событий. Летаю как никогда. Спасаю наших ребят, потерпевших аварии. Писать не бросил. Работаю над книгой. Она будет о настоящих людях. Людях действия, а не о тупых, бездушных мещанах. Автор этого письма известен всему миру. Для домашних он был Тонио. Для школьных друзей – Звездочет. Товарищи по авиационному полку называли его Сент-Экс. И это он придумал сказку про маленького принца. Антуан де Сент-Экзюпери. Знаменитый французский писатель и легендарный летчик.
То ли он писал, чтобы летать, то ли летал, чтобы писать. Так говорят об Антуане де Сент-Экзюпери. И все же, летчик ли он, ставший писателем, или писатель, который выбрал для себя вторую профессию? Мало найдется просто летчиков, которые сумеют описать тайфун так, как это сделал Экзюпери. И, наверное, нет писателей, которые выжили бы за штурвалом самолета во время такого тайфуна, в который попал герой Экзюпери из новеллы «Летчик и силы природы».
На секунду наступает затишье. Что-то готовится, завязывается, стягивается. Мне кажется, самолет мой дрожит, удлиняется, увеличивается в объеме. Он как бы застыл на месте в горизонтальном положении. И вдруг его возносит ввысь на 500 метров. Передо мной распахивается океан. Впереди спасение. Но тут без всяких переходов пик Соломанки наносит мне удар в живот. Все валится у меня из рук, и я кубарем качусь в море.
Насколько творчество Экзюпери сливается с его биографией, а его биография с легендой, мы будем говорить с писателем Екатериной Глаголевой. Екатерина Владимировна, можно ли говорить так, Экзюпери стал писателем от того, что стал летчиком? Или у него была изначальная тяга к писательству вообще, и она реализовалась бы на любом материале?
Тяга к творчеству у него появилась с самого раннего возраста, практически с 6 лет. В этом возрасте на день рождения ему мама подарила книжку «Истории жизни». Там были картинки с джунглями, среди которых, в частности, был удав, который заглотил дикого зверя. И вот уже в детстве маленький Антуан писал стихи, придумал игры, даже ставил маленькие пьесы, которые он разыгрывал вместе со своими сестрами и братом и другими детьми. И все знают, что и в юности он даже выступал в театре в массовке небольших ролях. У него было прозвище «Король солнца», именно потому что он был такой заводной. И в дальнейшем он писал стихи в школе. И когда в 12 лет он впервые смог подняться в небо на самолете, он отразил впечатление от этого полета в стихах. Между прочим, неплохие стихи, на мой взгляд, хотя считаются довольно неуклюжими. И одновременно с этой тягой к литературе, к творчеству, он изучал современную технику, моторы, самолеты, вообще все, что движется. И был, кстати, отличным стрелком, но поскольку он очень любил животных, то он не применял эти навыки на охоте. И в дальнейшем тоже в его творчестве отражена его любовь к животным. Так что нельзя сказать, что именно летчик было основное его занятие. Скорее, литература была основным его занятием с самых ранних лет.
Екатерина Владимировна, ну вот в литературу он пришел со своей все-таки авиационной темой, а не с джунглями или чем-то другим. Первый ли он открыл эту тему, или это было развитие уже какой-то народившейся или нарождающейся литературной традиции?
Напомню, что вообще первый полет на самолете состоялся в 1903 году. Экзюпери родился в 1900 году. Тогда, естественно, в его детстве еще самолеты не воспринимали как нечто, вошедшее полностью в повседневность. Это была такая диковинка. Только начиная с 1909 года, когда Берио совершил перелет на самолете через Ла-Манш, уже стали воспринимать самолет просто как аттракцион, а как возможный новый вид транспорта. И тогда стали писать о нем, но больше статьи, может быть, даже фантастические рассказы, хотя Габриэль Д'Аннунцио написал небольшую повесть о летчиках. В 1923 году вышел роман Жозефа Кисселя «Экипаж» о летчиках времен Первой мировой войны. И именно в 1923 году Экзюпери впервые задумался о том, чтобы тоже написать литературное произведение, но это было не столько об авиации, сколько об отношениях между людьми, потому что оно было написано на автобиографическом материале, естественно. И хотя рассказ назывался «Летчик», Это было посвящено его разрыву с его невестой Луизой Дубльмарен, в дальнейшем тоже известной писательницей. И там уже прослеживается основная мысль творчества Экзюпери о том, что человек должен преодолевать себя и стремиться к чему-то большему. И что летчик стоит выше буржуазных ценностей. Это особенные люди, это храбрые люди. И вот он делает выбор в пользу профессии ценой разрыва с любимой женщиной.
Екатерина Владимировна, раз уже вы назвали одно из произведений Экзюпери, то я задам вам вопрос о том, какое из этих произведений на авиационную тему вы считаете самым показательным или, может быть, даже больше всего у него цените. И почему, конечно?
Трудно назвать какое-то самое-самое произведение. Но самое первое, которое его прославило, это «Почта на юг», которое вобрало в себя его первый рассказ. И Умберто Эко, известный итальянский писатель, сказал, что после выхода «Почты на юг» уже невозможно понять, то ли Экзюпери писал, чтобы летать, то ли он летал, чтобы писать, потому что его летный опыт становился материалом для его дальнейших книг. Лично мне больше всего нравится его роман «Ночной полет» и «Земля людей». Хотя «Земля людей» получила приз лучшего романа в свое время, на самом деле это не роман, это сборник, так скажем, его воспоминаний, различных размышлений философских о жизни. И когда Андре Жид убеждал его написать вот эту книгу, он говорил, это будет букет, это будет венок, то есть не какое-то связанное повествование на определенный сюжет, а это вот букет происшествий, которые случились с Экзюпери и его друзьями в жизни и размышления о них.
Екатерина Владимировна, теперь о героях Экзюпери, о персонажах, может быть, одним словом, о летчиках, о которых он писал, об образе летчика, вот так я скажу. Это часто почти легендарный такой титан, мифологический почти титан, который противостоит силам природы, у него есть новелла, вот о летчике и стихи. Вот в какой мере он идеализировал свою профессию, а в какой мере по его книгам действительно можно изучать его современников и его современность?
Дело в том, что в своих книгах, конечно, он говорит не о банальных происшествиях, не о повседневной жизни летчиков, не о тех днях, когда он там скучал на аэродроме, пытался найти себе занятие. Он, в общем-то, и писать начал, чтобы чем-то себя занять в те дни, когда не было полетов и так далее. Естественно, все его герои, они стоят на голову выше обычных людей. Это образцы для подражания, к которым надо стремиться. В одной из его книг, как раз «Ночной полет», которая была переведена сразу на английский и сняли фильм потом по этой книге довольно быстро, есть такая фраза, что «хотя жизнь человека бесценна, мы всегда поступаем так, словно что-то еще ценнее, чем человеческая жизнь». И еще одна мысль, что цель, возможно, ничего не оправдывает, но действие освобождает нас от смерти. То есть вот этот, можно сказать, пафос, он определяет собой в целом творчество Экзюпери, и те же самые мысли в той или иной форме прослеживаются и в его романах, и в литературных произведениях других жанров, и в публицистике тоже.
Екатерина Владимировна, Экзюпери часто называют философом, и вот хотелось бы понять, что он за философ с вашей точки зрения. Он, с одной стороны, очень сосредоточен на человеке, на действии человека, с другой стороны, он одушевляет и описывает как таких одушевленных соперников человека небо, землю и пустыню. Вот у него три таких важных, по-моему, тоже, персонажа, скажу в кавычках. Если бы пытаться вывести из этого какие-то философские взгляды Экзюпери, то кого мы получаем в качестве философа? Антропоцентрика? Центрика, пантеиста или нечто другое?
Мне кажется, одновременно и пантеиста, и антропоцентрика, потому что он не воспринимает пустыню, небо, космос как врагов человека. Это та среда, в которой он живет. Летчик видит красоту пустыни, которую, может быть, не замечают обычные люди. Летчик может заблудиться в звездах и найти свой путь среди звезд. То есть они могут его погубить, могут ему помочь. Но самое главное, что и в пустыне, и среди звезд он надеется на помощь человека и на свои собственные силы. И что бы ни случилось, он должен идти вперед, шаг за шагом, двигаться к своей цели. Он верит именно в человека, в добро, в землю людей. То есть люди должны помогать друг другу, и тогда они справятся и со стихиями, и ни в коем случае нельзя останавливаться. Ну, в общем, такая философия мужества экстремальных ситуаций. Сейчас, конечно, есть такие профессии, которые живут по тем же принципам, но в целом люди немножко по-другому проводят свою жизнь, и поэтому Экзюпери не всегда сейчас понятен даже молодежи.
Ах, вот как вы считаете, философия мужества сегодня не нужна?
Я не говорю, что она не нужна, я говорю, что она не совсем понятна. И даже вот французы проводили исследования среди школьников, не читают люди произведения Экзюпери, и потом он как бы еще сам в этом плане себе, ну, нельзя сказать, напортил. Все прекрасно знают его философскую сказку «Маленький принц». И когда вспоминают Сент-Экзюпери, вспоминают сразу это произведение «Маленький принц». И уже не читают ни «Ночной полет», ни «Землю людей», ни «Почту на юг», ни другие его произведения, ни «Цитадель», на которой он много работал. С одной стороны, конечно, это прекрасное произведение, но с другой стороны, это не весь Экзюпери.
Да-да, все верно, Екатерина Владимировна. Ну вот о том, что такое весь Экзюпери, еще поговорим немножко, потому что он был не только писателем, но и журналистом, а это все-таки разные вещи. Вы чуть выше уже произнесли слово «публицистика». Вот как вы его представляете себе в этом качестве, как автора очерков об СССР, например? И хотелось бы также узнать, если вы их читали, понимал ли он нашу страну правильно, и как он ее понимал, когда в 1935 году побывал здесь?
В 1935 году отправили ряд журналистов газеты «Франсуар» в Россию, потому что в СССР туда должен был отправиться с государственным визитом премьер-министр Франции Лаваль. Естественно, этим писателям и журналистам в Москве показывали только то, что им хотели показать. Даже вот такая ситуация, Экзюпери приехал в Москву накануне парада 1 мая. И ему не разрешали покинуть гостиницу, потому что у него не было разрешения присутствовать на параде. Он сбежал из гостиницы, чтобы посмотреть, как проходит празднование 1 мая в Москве. Написал потом об этом статью. Надо сказать, что он ехал уже в Москву со своей установкой определенно. Вот мы говорили о том, что человек должен влепливать сам себя, словно из глины, да, стремиться к какому-то совершенству. И он хотел увидеть в Советском Союзе вот этот самый эксперимент по строительству нового человека. И поэтому, в общем, он увидел то, что он хотел. Он, правда, написал такую интересную вещь, что в России не уважают личность из уважения к человеку. То есть человек как обобщающее понятие, нечто величественное, вот тот самый человек, который звучит гордо. И при этом он сделал важное наблюдение о системе правосудия в СССР, о том, что судья уподобляет себя врачу, если зло нельзя исцелить, то пораженного этим злом расстреливают, просто как отсекают.
Он все понял.
Ну, хотя он говорил, что вот теперь разуверился тем небылицам, которому рассказывали про Советскую Россию до отъезда, что люди пытались исказить вот этот опыт, то есть все-таки он немножечко превратно это все воспринял. Но, с другой стороны, у него есть много интересных наблюдений. В частности, он был единственным иностранным журналистом, которому позволили осмотреть гигантский самолет «Максим Горький», который через пару дней после этого разбился. И он написал о нем статью. Но, в целом, конечно, это был очень ограниченный опыт и очень однобокое освещение того, что он мог увидеть в СССР. Естественно, он всего этого не видел. Ни голода, там, ни перегибов на селе. Но побывал он там на вокзале или там на таможне, увидел, что все, в общем-то, довольно счастливы, сыты. И он в этом убеждении уехал обратно.
Екатерина Владимировна, вы чуть выше уже называли несколько имен других писателей, помимо Экзюпери, вы уже кое-кого упомянули. Вот хотелось бы узнать, кто-то повлиял прямо на Экзюпери, или его стиль абсолютно самобытен и трудно сравним с кем-либо?
В детстве он очень много читал, и в том числе романы Достоевского. Потом мы говорили уже, что в юности он писал стихи, он увлекался Бодлером, символистами, Лекон де Лиль, Редьяр Малларме, а потом признавался, что учил их наизусть к своему стыду. Главное, что Экзюпери не примыкал ни к какому художественному течению. Он был против популярных тогда сюрреалистов и против ангажированной литературы. Он сразу от них дистанцировался. Он считал, что настоящее мужество всегда сопряжено с какими-то реальными физическими поступками. То есть это не то, как у этих сюрреалистов шокировать общественность какими-то выходками непонятными, а вот это то, что делают летчики. Совершить ночной полет в бурю, выполнить задание, спасти друга, как он летал в метель над Андами и искал своего друга Гийоме. То есть вот в этом настоящее мужество, самоотверженность и самопожертвование. Поэтому, с одной стороны, он никому не подражал, с другой стороны, ему не мог никто подражать. Экзюпери стоит особняком во французской литературе, да и в мировой литературе тоже.
О литературном творчестве Антуана де Сент-Экзюпери мы говорили с писателем Екатериной Глаголевой. В студии была Ольга Бугрова.
Тема дня.